говорит Радио Свобода. Украинская православная церковь Московского патриархата отказалась от участия в создании автокефальной Украинской православной церкви.
Епископы Украинской православной церкви пытаются заявить о своей субъектности в том процессе, который происходит и связан с возможным дарованием автокефалии.
Большая палата ЕСПЧ примет решение по жалобе Алексея Навального.
Это важно, поскольку Большая палата достаточно мало рассматривает дел, в производстве их небольшое количество, тем более по России.
Исполняется 70 лет принцу Уэльскому Чарльзу.
Возможно, все-таки судьба даст ему несколько лет на троне, и он попытается показать, что к этой роли он за многие десятилетия ожидания действительно подготовился хорошо.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 14 ноября. Итак, Украинская православная церковь Московского патриархата отказалась от участия в создании автокефальной Украинской православной церкви. В организации назвали этот процесс искусственным и навязанным извне. Иерархи церкви Московского патриархата не стали встречаться, как планировалось, с президентом Украины Петром Порошенко. Они должны были обсудить с ним ситуацию с предоставлением Украине Томоса и подготовку к проведению объединительного собора. Тему продолжит Александра Вагнер.
В документе, принятом на соборе епископов Украинской православной церкви Московского патриархата, который проходил в Киево-Печерской лавре 13 ноября, 12 пунктов. В одном из них говорится о неканоничности решения Священного Синода Константинопольского патриархата от 11 октября 2018 года об утверждении его юрисдикции на территории Украины. Это решение названо, цитирую, следствием спекулятивного трактования церковной истории, а о снятии анафемы и других церковных запретов с лидеров раскола и признании их хиротонии говорится как об искаженном толковании православных канонов. Конец цитаты. Процесс предоставления автокефалии назван искусственным, навязанным извне, не отображающим внутренней церковной необходимости и не приносящий реального церковного единства, а наоборот, углубляющий разделение и усиливающий конфликты. В отдельном пункте подчеркивается самостоятельность и независимость решений УПЦМП, но при этом решение собора епископов совершенно не противоречит решению Русской Православной Церкви о разрыве евхаристического общения с Константинопольской Православной Церковью, принятое месяцем ранее. Также в решении собора епископов высказано несогласие с изменением названия УПЦМП. О такой необходимости на Украине заявляли в связи с ожидающимся появлением автокефальной Украинской православной церкви. По мнению части духовенства и властей Украины, после издания Томоса речь будет уже идти о Русской православной церкви на Украине. О том, какое влияние решения собора будут иметь на тех священников и епископов Украинской православной церкви Московского патриархата, которые высказывали желание влиться в создаваемую поместную церковь, рассказывает митрополит УПЦМП Александр Дробинко. Во время нашего предыдущего интервью вы говорили о том, что если вопрос пойдет каноническим путем, то вы видите для себя возможность присоединиться к созданию поместной Украинской православной церкви. Сейчас же в постановлении собора епископов говорится, что процессы, которые были начаты Вселенским патриархатом, являются неканоническими. Означает ли это, что вы и те священники и епископы, которые высказывали желание присоединиться к этому процессу, начатому Вселенским патриархатом, теперь не имеете права в связи с этим решением присоединяться к созданию поместной церкви?
С точки зрения принятых решений, с точки зрения священноначалия Украинской православной церкви, которая инициировала эти решения и которые были подписаны и приняты архиерейским собором Украинской православной церкви, соответственно, да, мы как члены этой церкви должны разделять и подчиняться этим решениям. Но я же говорил о том, что если путь будет каноническим, кто может претендовать на степень каноничности? Я понимаю, что может быть две правды, но они могут быть не совсем равнозначны. Точка зрения Константинополя осуждается епископатом церкви дочери. Действие церкви матери осуждается решением церкви дочери. Где каноническая правда? У Константинопольской церкви, которая поступает так, как она поступает, или у Украинской и Русской церкви, которая осуждает то, как поступает Константинопольская церковь? Вот этого я пока еще для себя четко не уяснил, поскольку нету рецепции общей православной церкви. И как мне кажется, каноническим путем является то, что все-таки преподносит нам Константинопольская церковь-мать, поскольку там и опыт исторически больше, и, насколько мы знаем, она является церковью, у которой Украина и Русь получили святое крещение. Поэтому и каноническое право, о том мы говорим о каноничности, да, каноническое право как таковое, оно зарождалось, развивалось и культивировалось именно в Византийской церкви, в Константинопольской церкви. Мы же, пользуясь этим правом, сегодня осуждаем того, кто нам это право, собственно говоря, дал. Вот тут вот в чем вопрос. Какой путь из этих двух каноничный? Тот, которым идет Константинополь, желая даровать автокефалию Украинской церкви, или же Русская церковь, являющаяся дочерней по отношению к Константинополю, которая пользуется всеми теми навыками историческими, которые были дарованы Константинопольской церкви, и которая осуждает церковь-мать за то, что она хочет так поступить. Вывод должен сделать уже каждый себе сам.
Я бы хотела еще спросить по поводу того собора, который должен состояться и будет созван Вселенским Патриархатом. Он запланирован на конец ноября. Еще, я так понимаю, точная дата неизвестна. Опираясь на решение собора епископов, имеют ли право священники и епископы, которые, предположим, хотят участвовать в процессе Вселенского Патриархата, прийти на собор, являясь при этом частью Украинской Православной Церкви Московского Патриархата? Или же речь идет о том, что на этот собор, который будет проводиться Вселенским Патриархатом, приглашены уже конкретные люди, которые подписали то обращение, которое было послано, и никто другой на него прийти не может?
Дело в том, что еще нет ни даты собора, ни процедуры собора, ни повестки дня собора. То, что говорят некоторые церковные и политические деятели, это только их предположение. Соответственно, и говорить о том, кто может прийти на собор или кто не может прийти, пока что рано. Потому что должна быть выработана какая-то определенная схема, структура, квота, я не знаю, как это будет называться, но должна быть программа собора, рабочая группа которого должна определить, или это будет благословение патриарха Варфоломея, кто является участниками, какой это будет собор, то ли это будет собор епископов, то ли это будет поместный собор, как он будет называться, кто будет председательствующим, какова будет повестка дня собора. Прийти, понятное дело, может не каждый священник и епископ, поскольку есть определенные правила, по которым проводятся те или иные мероприятия. Так вот, этих правил пока что мы не видели и наперед забегать не будем. Увидим правила, тогда, я думаю, они будут озвучены, и эти вопросы отпадут сами собой.
Решение, которое было принято на соборе епископов касательно того, что Украинская Православная Церковь Московского Патриархата полностью отвергает процесс дальнейший какого-либо совместного решения вопроса поместной церкви. Означает ли это, что будущее украинского православия вырисовывается таким образом, что будут две церкви? Будет на территории Украины церковь поместная, автокефальная Украинская Православная Церковь, которая будет подчиняться Вселенскому Патриархату, и одновременно будет существовать церковь УПЦМП, и эти церкви не будут уже в дальнейшем каким-либо образом объединяться. Можно ли это так трактовать?
Не исключено. У нас на территории Украины существует и греко-католическая церковь, которая находится в подчинении Рима. Римо-католическая церковь, которая вместе с греко-католической является две разных религиозных структуры, которые подчиняются, опять же, таки Риму. Почему у нас в Украине не может существовать несколько православных юрисдикций, которые имеют своим руководящим центром тот или иной представительский орган? Это реально, это реалии сегодняшнего дня. У нас, слава богу, демократическое общество, в котором при определенных правах и обязанностях перед государством, перед гражданами, перед самими собой могут существовать те или иные юрисдикции. Они могут дружить, могут не дружить. Это все зависит уже от амбиций личностей, которые будут в них и их возглавлять. Конституционное право граждан исповедовать религию, а во-вторых, принадлежать к той или иной конфессии. Это не составляет никакой проблемы для сегодняшнего человека.
подчеркивается, что Украинская Православная Церковь является самостоятельной. И я так понимаю, что этот пункт был включен, наверное, не случайно, поскольку в последнее время звучат в адрес Украинской Православной Церкви Московского Патриархата обвинения в том, что она волю Москвы исполняет и не является самостоятельной. Как вы вот оцениваете этот пункт?
Ну да, этот пункт был включен специально для того, чтобы подчеркнуть определенную степень независимости. Но мы не можем говорить о каком-то каноническом статусе Украинской Православной Церкви, как мы ее называем, Московского Патриархата, поскольку такого понятия, как независимое и самоуправляемое, нету в каноническом праве. Есть статус экзархата, есть статус автономной церкви, есть статус автокефальной поместной церкви. Но что такое независимое в своем управлении и самостоятельное, это характеристики состояния, но никак не каноническая норма. Поэтому подчеркивать это очередной раз, подчеркивать свою юридически-каноническую несостоятельность. Это отсутствие статуса как такового в семье православных церквей. Это совокупность епархий Русской Православной Церкви на территории государства Украина, которые объединены одним священноначалием и которым грамотой патриарха Алексия II дарованы вот эти вот права широкой автономии. Но это права широкой автономии, а не автономия. Украинская Православная Церковь не имеет канонического статуса на сегодня, который бы признавался со стороны других православных церквей. Там в этом пункте говорится, что Украинская Православная Церковь признается другими поместными православными церквями. В качестве кого? В качестве епархии Русской Православной Церкви, в качестве части Русской Православной Церкви, но не как самостоятельный субъект.
То есть этот вопрос о названии, который тоже звучит в этом постановлении, он очень актуален, да? То есть это означает, что, имея название Украинская Православная Церковь, оно не отвечает каноническому статусу, который имеет Украинская Православная Церковь Московского Патриархата. Я правильно
понимаю? Вы понимаете, что канонический статус и юридическое положение в государстве с названием, торговая марка, да, ТМ, как мы говорим, зарегистрированная, это фактически название, это разные вещи. Канонический статус, когда мы говорим, вот она признается в мировом православии. Она признается как совокупность епархии Русской Православной Церкви в Украине. А второй пункт – это изменение названия. А изменение названия – это уже относится к религиозной организации, которая зарегистрирована в государстве Украина. Это разные вещи. Одно дело – каноническое право, другое дело – юридическая регистрация. У нас в данном случае, получается, эти два понятия объединены почему-то в одно. А мы говорим, что церковь отделена от государства. То есть каноническое право – это церковная составляющая. А юридическое название с документами, которые регистрируются, это юридическая часть, это светская часть, государственная часть.
Это было мнение митрополита Украинской Православной Церкви Московского Патриархата Александра Драбинко. Глава Центра Экумена и Богослов Наталья Василевич считает решение Собора епископов УПЦМП попыткой заявить о своем праве решать судьбу поместной церкви на Украине, а не рассматривать этот вопрос исключительно в свете противостояния Москвы и Константинополя.
Наиболее важным, мне кажется, то, что епископы Украинской Православной Церкви пытаются заявить о своей субъектности в том процессе, который происходит и связан с возможным дарованием автокефалии. Епископы, во-первых, говорят о том, что Константинополь должен был бы в первую очередь предпринимать какие-то действия, советоваться и узнавать мнение епископов Украинской Православной Церкви. Они требуют признания как бы с двух сторон. А с одной стороны, с Константинополя. Они не говорят, что Константинополь должен вести переговоры в первую очередь с Русской Православной Церковью по поводу предоставления автокефалии. Нет, они говорят, именно с Украинской Православной Церковью должен вести переговоры Константинополь. Таким образом, получается, что именно как церковный субъект пытаются себя позиционировать сейчас епископы УПЦ.
Но, тем не менее, Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, она утверждает, в общем-то, то же, что утверждает и Русская Православная Церковь, что решения Вселенского Патриархата не каноничны, а канонично наши решения. Вот чья каноничность больше в данном случае?
Я думаю, что все-таки не совсем такая же логика у них, как у московского патриархата, потому что московский патриархат заявляет именно свое вот такое московское, скажем так, право на киевскую митрополию, на территорию современной Украины, а украинские епископы, они почти нигде не ссылаются на то, что нет, мы принадлежим к Москве, то есть они даже нигде не подчеркивают свою принадлежность к московскому патриархату, то есть это сознательно делается, и даже с протестов автокефалии, как таково, они не выступают, и против того, что Константинополь может им выдать такую автокефалию, они тоже не выступают. Если вот это внимательно почитать это сообщение, они выступают только против того, что игнорируется их мнение как канонической церкви на территории Украины. Не может быть больше или меньше каноничности, это она может или быть, или не быть, как немножко беременной. Невозможно быть, так нельзя быть немножко каноничным или неканоничным. Поэтому здесь скорее попытка вернуть себя как субъекта, именно как не индивидуальные епископы выступают как субъекты какого-то там переговорного процесса, а именно как весь собор Украинской Православной Церкви, собор епископский, попытка вернуть себя в этот процесс. И не совсем мне понятно, ну, как бы на какие действия со стороны Константинопольского патриархата рассчитывают епископы. Вот. Но обычно сейчас разговор идет именно о противостоянии по линии Константинополь-Москва. Вот они пытаются как бы ввести другой какой-то контекст и выступать уже самим как церковный субъект вот на этой сцене всеправославного процесса. Поэтому они совершенно другое впечатление будет у других поместных церквей, если к ним обратиться там митрополит Ануфрий как представитель епископата Украинской Православной Церкви, чем когда бы обратился московский патриарх, поскольку здесь мы говорим про конкретную поместную церковь, находящуюся в конкретной исторической, географической ситуации, политической ситуации.
А вы думаете, что есть шанс, чтобы мировое православие рассматривало Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата как что-то отдельное от Москвы?
По крайней мере, такую цель себе ставит сама Украинская Православная Церковь Московского Патриархата. Ну, мне кажется, что, конечно, это с опозданием все делается, поскольку сейчас уже как бы процесс тяжело остановить, тяжело вернуться даже на начало мая или там на лето или до сентября. Совершенно, ну, то есть другое бы значение имело это в то время, чем оно имеет сейчас. Сейчас тоже, как бы, конечно, попытка вскочить вот этот отъезжающий поезд, и неизвестно, вот, как на это отреагирует воля других участников. Конечно, это может быть и Москвой манипулироваться. То есть, на самом деле, они находятся в сложной ситуации, поскольку их желания в любом случае могут, их интенции могут быть использованы не так, как им самим бы хотелось. Вот. И для Москвы, конечно, рассматривать Украинскую Православную Церковь как отдельный такой субъект со своими интересами тоже не совсем выгодно, но скорее всего, вот это решение собора, эти заявленные позиции, они могут Москвой использоваться просто в противостоянии с Константинополем и для утверждения своих интересов уже московских.
Это было мнение богослова Натальи Васильевич. Епископы Сербской Православной Церкви, также собравшиеся на соборе, но на несколько дней ранее, чем в Киеве, 7 и 8 ноября, в итоговом решении предложили Константинопольскому патриархату созвать всеправославный собор, на котором бы решился вопрос о создании поместной православной церкви на Украине. Именно это, по мнению церковных иерархов, могло бы подтвердить и укрепить соборность и единство православной церкви и в будущем избежать соблазнов, которые сейчас появились перед святым православием. Решения Константинопольского патриархата в Сербской Православной Церкви посчитали необязательными для исполнения. При этом в Сербии не говорят о разрыве евхаристического общения с Константинополем, а лишь о том, что литургическое и каноническое общение не будет устанавливаться с церковью, в которой будут служить названные лидерами раскольнических групп на Украине Филарет Денисенко и Макарий Мялитич. Это главы Украинской Православной Церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Александр Вагнер, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Завтра, 15 ноября, в Страсбурге Большая палата Европейского суда по правам человека должна вынести окончательное решение по иску Алексея Навального к российским властям. Политик пожаловался на 7 случаев своего незаконного задержания на массовых мероприятиях в период с 2012 года по 2014 годы. В феврале 2017 года ЕСПЧ признал, что Россия нарушила статью о свободе собраний Европейской конвенции по правам человека и присудил Навальному 63 700 евро компенсации. Это решение было потом оспорено российским Министерством юстиции. Важность завтрашнего решения Большой палаты ЕСПЧ комментирует адвокат Навального Ольга Михайлова.
Это важно, поскольку Большая палата достаточно мало рассматривает дел в производстве, их небольшое количество, тем более по России. То есть это достаточно такой знаковый момент, и это, ну, самый высший орган нашей судебной ветки власти. И я бы еще хотела отметить, что этого решения мы ждали достаточно долго. Слушания происходили еще в январе. Участвовал и заявитель Алексей Навальный, его адвокаты, и, соответственно, представитель властей Российской Федерации, уполномоченные при Европейском суде. Решение ждали долго, и вот только в ноябре палата решила принять решение об оглашении того решения, которое они приняли по итогам этих слушаний. Жалоба касалась нарушений, допущенных властями Российской Федерации при задержании и арестах Алексея Навального в период с 2012 по 2014 год. Происходили в Москве массовые акции публичные, оппозиционные, на которых он был задержан. И Европейский суд объединил эти жалобы, принял решение о том, что были нарушены его права, касающиеся 5-й, 6-й статьи, 10-й Европейской конвенции. Но не согласился с нашими доводами, вернее, не стал рассматривать наши доводы, о которых мы говорили, о том, что все эти задержания производились исключительно по политическим мотивам. И не стал рассматривать вопрос о нарушении 18-й статьи Европейской конвенции. Мы подали прошение о рассмотрении дела Большой палаты, настаивая на том, что в этих делах есть и нарушение вот этой 18-й статьи Европейской конвенции о политической мотивированности. Поскольку и задержания, и аресты происходили не для цели правосудия, а для иных политических целей, исключить его из жизни общества, арестовывая его, содержа долгое время в условиях изоляции, не позволяя ему публично обращаться к своим сторонникам, остальным людям и так далее. Власти Российской Федерации также подали прошение о том, чтобы Большая палата рассмотрела это дело, настаивая на том, что никаких нарушений прав Навального в ходе митингов 2012-2014 года не было. В итоге Европейский суд удовлетворил прошение и наше, и прошение властей Российской Федерации. И вот в январе состоялось как раз слушание, где каждая сторона доводила до судей Большой палаты Европейского суда свою позицию. Мы, естественно, настаивали на том, что нарушения были. И, кроме того, власти, арестовывая Алексея, задерживая на этих митингах, преследовали незаконные цели. Да. Позиция правительства, естественно, была полностью противоположной.
Как вам кажется, каковы перспективы завтрашнего заседания?
Ну, сложно сказать, да, учитывая там и политическую ситуацию, которую сейчас мы имеем, и так далее. Прогнозировать сложно, какое решение будет принято Европейским судом. Пока ничего не могу сказать. Прогнозировать не хочу, все завтра услышим.
В феврале 2017 года ЕСПЧ уже принимал решение о выплате Алексею Навальному компенсации там более чем 63 тысячи евро. Я так понимаю, что российская сторона также там пыталась обжаловать это решение, но и в итоге Алексей эти деньги так и не получил. Вот есть ли какие-то механизмы, которые могли бы заставить Россию все-таки выполнять решение ЕСПЧ, ну вот хотя бы в плане выплат вот этих компенсаций?
Что касается компенсаций, присужденных Европейским судом, все деньги были получены. Деньги мы всегда получаем. Вопрос в том, что Европейский суд, например, как по делу Ефраше, признает, что нарушенные статьи конвенции, там, 6-я, право на справедливое судебное разбирательство, 7-я, тоже был чуть ли не уникальный случай для Российской Федерации, когда Европейский суд признал, что действия там Алексея и Олега Навальных не являлись преступлениями. И они были осуждены, соответственно, незаконно за те действия, за которые они могли нести уголовное наказание. И Верховный суд должен был выполнить это решение Европейского суда, отменить приговор как минимум, а как максимум прекратить производство уже в самом Верховном суде, прекратить производство по делу. Этого не случилось. Отмена не произошла. В этом плане, да, не исполнено. Компенсацию получил и Алексей и Олег, который присудил Европейский суд.
Предстоящее решение Большой палаты Европейского суда по правам человека комментировала адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова. Вопросы ей задавала Любовь Чижова. Продолжаем программу «Время свободы». Избирательная комиссия Хакасии признала состоявшимися выборы главы республики. Единственный кандидат во втором туре, коммунист Валентин Коновалов, получил 57,5% голосов избирателей. 9 сентября в первом туре выборов главы Хакасии также победил Коновалов, а во втором он должен был соперничать с действующим губернатором от партии «Единая Россия» Виктором Зиминым. Однако глава региона отказался участвовать в голосовании, а позже подал в отставку. Почему все чаще в России губернаторами становятся кандидаты не от партии власти? Корреспондент телеканала «Настоящее время» Юрий Баранюк спросил об этом у бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Напомню, что Ройзман ушел в отставку в апреле этого года после того, как законодательное собрание Свердловской области отменило выборы мэра Екатеринбурга.
По моему мнению, если оппозиционный политик приходит к власти, ну да, надо просто с ним разговаривать, интегрировать, помогать. Но там проблема заключается в другом. Сейчас, ну, такой способ зарабатывания, обогащения – это разные проекты, на которые дают деньги из федерального центра, потому что на местах денег нет. Это придумка каких-то выставок, каких-то значимых торжественных мероприятий, там, какие-то программы, на которые дадут деньги из Москвы. Поэтому в Москве, когда предстоит давать какие-то деньги в регионы, надо совершенно четко понимать, кому их дают, как эти деньги будут распределяться, что из этих денег вернется обратно и так далее. Поэтому вот это, пожалуй, самый серьезный момент. Поэтому хотят видеть только своих, потому что есть свои внутренние договоренности. Если выделять деньги, то понимать, кому, как они будут делиться, распределяться, возвращаться и так далее. Я думаю, что вот это основная претензия, основное препятствие для работы с несистемными какими-то политиками, неожиданными победителями и так далее.
А почему власти позволяют на сегодняшний день вот этим, пусть таким картонным оппозиционерам, выигрывать у вот этих вот своих назначенцев?
Послушайте, власти не позволяют. Вы видели, что сделали в Приморье, какой фокус показали? Показали фокус, потому что для них это было неприемлемо. Но тут же полыхнуло. ТЭНС, Владимирская область, тут же Хакасия, тут же Хабаровский край. И эти проблемы начинают увеличиваться. Их будет еще больше. Просто сейчас возникает пауза. В каких-то серьезных регионах какое-то время еще выборов не будет. А потом-то подряд начнутся выборы. И заксобрания будут, и еще. И вода дырочку найдет. Все не перекроешь. Настроение видно, как меняется. Потому что люди начинают потихонечку разбираться с пенсионной реформой. Но это просто людей обокрали. Причем обокрали нагло, улыбаясь. И, конечно, это все понимают, это оскорбительно для всех. А все равно в потребности нормальных людей выборы. Выборы – это участие граждан страны в какой-то политической жизни. Как только происходят назначения, как только отменяются выборы или выборы откровенно нечестные, самая деятельная часть граждан отходит на обочину и начинает смотреть, чем это все кончится. Тут же руководство страны обязательно обращается, говорит, ну слушайте, нам надо страну вперед, нам надо поднимать, давайте. Они говорят, не, вы же хотели без нас порулить, ну давайте порулите, а мы тут со стороны посмотрим. И вот эти нечестные выборы и отмена выборов вызывают апатии в самой думающей, в самой сильной части граждан. И тем самым из жизненного такого политического процесса вымывается самая мощная такая составляющая, это творческий и предпринимательский потенциал русского человека. И вот это самая большая опасность в этом. Это вот апатия.
С бывшим мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом беседовал корреспондент «Настоящего времени» Юрий Баранюк. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В России не хватает колоний для бывших сотрудников правоохранительных органов. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко. В феврале первый заместитель директора ФСИН Анатолий Руды рассказывал на встрече с правозащитниками, что за год в стране откроются 3 колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов. По словам Максименко, 2 колонии уже открыты, и они уже заполнены. Надо открывать больше, отметил заместитель директора ФСИН. Раздельное содержание бывших работников судов и правоохранительных органов зафиксировано в России в Уголовно-исполнительном кодексе. Цена на нефть марки Brent снизилась с 86 до 65 долларов за баррель с октября этого года. Вчера цена, добываемой в США нефти, упала на 7% до 55 долларов 69 центов за баррель. Это крупнейшее падение за три года. Резкая перемена настроений на нефтяном рынке вызвана информацией об увеличении роста добычи нефти на фоне прогнозов о снижении мирового спроса. Скачок цен был также вызван вступлением в действие американских санкций против Ирана, которые должны были привести к почти полному прекращению экспорта иранской нефти. Однако выясняется, что потенциальные потери будут полностью перекрыты благодаря росту добычи саудовской, российской и американской нефти. Индустриальный суд Хабаровска арестовал троих последователей запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы». Их обвинили в организации экстремистского сообщества. Виталия Жука, Николая Полеводова и Станислава Кима задержали в субботу во время встречи с участием нескольких десятков человек, которые собрались в арендованном кафе. Мероприятие не имело отношения к религиозной деятельности. Правозащитный центр «Мемориал» признал преследуемых российскими властями свидетелей Иеговы политзаключенными, общее число которых составляет не менее 62 человек. Послушайте программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сейчас на очереди у нас традиционный опрос на улицах Москвы. Мы возвращаемся к теме так называемого «Дела седьмой студии», по которому проходит известный режиссер Кирилл Серебренников и некоторые его соратники. Обрадует ли вас, если Кирилл Серебренников сядет в тюрьму? Такой вопрос москвичам и гостям столицы задавала Елена Поляковская.
Как-то странно рассуждать в категории «радует или не радует», когда какие-то люди, пускай незнакомые мне, лишаются свободы на определенное время. Ну, лично для меня, к сожалению, не сложилось какой-то объективной картины, ну, там, когда я читал новости в отношении всех этих событий. Если брать статистику, то количество оправдательных приговоров у нас крайне невысокое. Надеюсь, что все-таки не будет там такого глобального состава преступления, чтобы лишать его возможности и дальше, собственно говоря, радовать публику своими спектаклями.
Ну, вы знаете, я не судья, да, но всегда огорчает, когда человек получает реальный срок, правильно же? Поэтому я не знаю, будет процесс объективным или нет. Тут вопрос только в этом стоит, понимаете? Поэтому если процесс не объективен, то это расстроит любого гражданина.
А вы верите нашему суду?
Честно, нет.
Кирилл Серебренников – это наш земляк. Мы из Ростова-на-Дону.
Да.
Мы театральные люди, поэтому мы следим за этой историей. Тоскуем, грустим, поэтому, конечно, мы надеемся на положительный исход этой истории.
Нет, не обрадуюсь. Я считаю, что это безобразие, страшный позор нашей страны.
Нет, потому что, мне кажется, это бред. Его задержание и вообще все, что он делает. Мне кажется, к культуре надо относиться как к культуре, не искать никакой другой подоплеки. Вот и все. Мне кажется, ну, можно пожурить, я не знаю, можно какой-то штраф наложить, но сажать... За что? Ну, мне кажется, у нас намного больше людей, которые действительно ждут своего срока, но почему-то их гладят по голове и отпускают. Вот и все.
Наверное, нет. А какая от этого радость? Есть много людей, которые должны получить реальные сроки, и которые, если бы получили, я бы гораздо больше обрадовался, в том числе Сердюков и так далее. Гораздо больше миллиардов было украдено, чем сконцентрироваться на одном человеке каком-то, ну...
Вот у меня вопрос, за что? Я не верю, ну, человек искусства вряд ли будет заниматься махинациями. Это не те люди, понимаете?
Абсолютно нет. Я думаю, что наша система правосудия далека от идеальной, поэтому я не обрадуюсь вообще ни одному обвинительному приговору в России.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, обрадует ли вас, если Кирилл Серебренников сядет в тюрьму. Опрос провела Елена Поляковская. Продолжаем программу «Время свободы». Путин делает нынче что-то похожее на то, что Гитлер делал тогда. Эти слова в мае 2014 года, вскоре после аннексии России Крыма и начала конфликта в Донбассе, произнес Чарльз, принц Уэльский и будущий монарх Соединенного Королевства. Слова были произнесены в разговоре с канадкой, уроженкой Польши, чья семья в годы Второй мировой войны пострадала от нацистской агрессии. Принц Уэльский вообще часто говорит вещи, которые считает правильными, хотя они и выходят за рамки подчеркнутой аполитичности, предписанной членам королевской семьи сложными законами и правилами британской монархии. Сегодня наследнику британского престола исполнилось 70 лет. Мой собеседник, обозреватель «Свободы», историк Ярослав Шимов. Итак, принц Чарльз, принц Уэльский, вечный наследник, ему исполнилось 70 лет. Можно ли говорить, что это популярный член королевской семьи?
Ну, по сравнению с остальными членами королевской семьи, и с самой королевой Елизаветой II, своей матерью, и со своими детьми, принцами Уильямом и Гарри, Чарльз не популярен. То есть, в принципе, у него рейтинг популярности такой, которому избранный какой-нибудь политик, ну, в общем, позавидовал бы. 54-56% по разным опросам. Но более четверти опрошенных британцев сказали, что они относятся к Чарльзу скорее негативно. И это, конечно, для королевской семьи, которая в последние годы царствования Елизаветы II в принципе в обществе пользуется изрядными симпатиями, это скорее аномалия. Да, и если говорить о причинах этого, то большая часть людей, которые наблюдают за жизнью королевской семьи и за ее, так сказать, общественным положением, считают, что это, конечно, отголоски уже давнего, более чем 20-летнего скандала, связанного с разводом Чарльза и его первой жены, принцессы Дианы, и потом с гибелью Дианы, которая была очень популярна. И даже если отбросить в сторону всякие конспирологические теории, довольно дикие, которые одно время даже обвиняли королевскую семью в том, что она как-то причастна к гибели Дианы, это, скорее всего, конечно же, ерунда. Тем не менее, некая тень на Чарльза до сих пор падает. Ну и плюс к тому, он, в общем, за словом в карман часто не лезет и высказывается на разного рода темы более откровенно и открыто, чем это принято или даже чем это положено для члена королевской семьи. Не всем это нравится.
Ну и одно из знаменитых высказываний – это сравнение Владимира Путина с Гитлером. Довольно неожиданное, если говорить о том, что это сравнение прозвучало именно из его уст. Насколько принц Чарльз активен в политике, как часто вот он делает подобные заявления?
Но он, в принципе, официально не имеет права быть активным в политике. И вот эта фраза, которая была произнесена в мае 2014 года, как раз в разгар событий на Украине, вскоре после аннексии Крыма, начала войны в Донбассе, она была сказана, на самом деле, в частном разговоре в ходе визита в Канаду, где принц Чарльз посетил музей, связанный с участием Канады во Второй мировой. Там была экспозиция, посвященная Холокосту, и он общался там с женщиной. Она десятилетия уже живет в Канаде, но она родом из польской еврейской семьи. Она рассказывала ему о тех бедствиях, которые постигли ее семью в результате агрессии нацистов. И принц Чарльз заметил, совершенно не публично, там это слышали лишь несколько человек, что да, вот сейчас господин Путин делает нечто подобное. Ну, то есть сравнил вторжение в Польшу гитлеровской Германии с действиями России в отношении Украины. Ну, вот это просочилась, эта фраза, к журналистам, и, конечно, из этого был небольшой скандал. Ну, в принципе, как я уже сказал, принц Чарльз, да, он более откровенно высказывает свое мнение, и он известен тем, что он часто писал письма. Сейчас уже он этого не делает, но еще лет 20-30 назад писал многостраничные письма британским министрам, высказываясь по вопросам там охраны природы, архитектуры, по каким-то околополитическим тоже вопросам. То есть как бы в частном порядке, но все-таки когда вам пишет принц Уэльский, а не дядя Вася, то, к его мнению, будучи министром, ну, наверное, вы как-то прислушаетесь, обратите внимание. И это поведение нестандартно. То есть в этом плане Чарльз более, конечно, активный социально и в каком-то смысле политически член королевской семьи, чем кто-либо еще.
Королева Елизавета II установила уже рекорд по продолжительности пребывания на троне Великобритании. А принц Чарльз, по-моему, рекордсмен по времени ожидания этого трона. Я не сомневаюсь, что принц Чарльз любящий сын и желает своей маме долголетия, но как вы считаете, обижается ли принц на королеву, что она до сих пор не уступила ему трон? И когда все-таки настанет его черед занять этот трон, как вы думаете, займет он его или уступит сыну?
Ну, что касается того, обижается ли он, я думаю, он не вправе вообще обижаться, потому что, хотя мы видели в последние годы в Европе, что несколько монархов отреклись от престола в пользу своих наследников, это нидерландская королева, это испанский король Хуан Карлос, это бельгийский король, но в Британии с понятием отречения связаны очень, ну, нехорошие вещи исторически. Насколько я понимаю, два раза британские короли, там, английские и британские, отрекались от престола. Ну, Эдуарда II, ладно, оставим в покое, это 14 век, давняя ситуация, но там тоже это было связано с фактическим переворотом. А недавняя ситуация, это, ну, относительно. 1936 год, это дядя Елизаветы II, Эдуард VIII. Он отрекся из-за того, что хотел жениться на дважды разведенной американке Уоллис Симпсон. Скандал такой, как бы, с романтическим флером, но на самом деле это была острая политическая ситуация, и монархия она повредила. И с тех пор считается именно в Британии неофициально, что, в общем, королю или королеве следует править столько, ну, если там совсем уже он или она, монарх, будет физически не в порядке, ну, а Елизавете II этого сказать нельзя, она для своего возраста в прекрасной форме, столько править он должен, сколько ему Бог или природа отпустит. Поэтому тут у Чарльза, я думаю, даже и каких-либо оснований для вопросов в отношении матери не может быть. Иное дело, что Елизавета II на самом деле в силу возраста уже передала ему многие свои обязанности. Он, например, в прошлом году участвовал почти в 600 разного рода мероприятиях. Это очень много. Если посчитаете, это, в общем...
Пару штук в день.
Да, именно так. И это в 2 с лишним раза больше, чем у самой Елизаветы II. То есть она всячески показывает, что да, он мой наследник, да, когда придет срок, он станет королем, и я думаю, что в этом плане каких-то сомнений нет. Были теории, но они были связаны как раз с периодом, когда у Чарльза была очень плохая репутация после гибели принцессы Дианы, что вот, когда королева не станет, он, не желая быть столь непопулярным королем, просто отдаст эту корону, как бы отречется в свою очередь, отдаст ее принцу Уильяму. Но с тех пор, во-первых, репутация самого Чарльза все-таки изрядно укрепилась, а во-вторых, ну, вот сама королева своим поведением дает понять, что она хотела бы, чтобы все-таки ее сын, вот эти вот десятилетия пребывания в роли наследника, как бы в подготовке к своей главной жизненной роли, чтобы эта жизненная роль мимо него все-таки не прошла. Да, он уже весьма пожилой человек, 70 это все-таки возраст, но, возможно, все-таки судьба даст ему тех несколько лет на троне, и он попытается показать, что к этой роли он за многие десятилетия ожидания действительно подготовился хорошо.
О наследнике британского престола, принце Уэльском Чарльзе, говорил мой коллега, обозреватель «Свободы», историк Ярослав Шимов. Принцу Чарльзу сегодня исполнилось 70 лет. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Гость студии «Радио Свобода», ведущий музыкальных программ BBC Сева Новгородцев. Передача называется «Портрет в профиль». С гостем беседует сам Иван Толстой. Первый эфир программы состоялся 21 ноября 1998 года.
В пражской студии легендарный радиоведущий передач BBC, создатель рок-посевов и севооборотов Сева Новгородцев. Как вы чувствуете себя на другом радио?
Неуверенно себя чувствую. Приходишь, все лица другие, коллектив другой, коридоры другие, не знаешь, куда идти. Естественно, некоторое внутреннее дрожание ощущается.
Как правило, вы берете интервью. Часто ли берут интервью у вас?
Когда я езжу в Россию с различными проектами или появляюсь там с какими-то там мелкими телевизионными штуками, то интервью целый день иногда приходится давать. Рекорд у меня, по-моему, был 14 штук в день. Так что уже начинаешь становиться себе противным уже сразу же после обеда.
Некую свою легенду о себе вы уже выучили наизусть и можете рассказывать как по накатанному.
Главная школа интервью мне преподала Маргарет Тэтчер. Она умела отвечать на вопросы, не отвечая на них. Если задает вопрос какой-то, и вопрос плоский, неинтересный, то надо все равно что-то говорить, рассказывать интересное, но не обязательно отвечать на этот вопрос. Потому что журналиста тоже надо понять. Он о человеке иногда знает, иногда нет. Иногда он подготовился и прочитал, и проработал, иногда нет. И многие журналисты приходят на интервью так называемыми холодными руками, с каким-то стандартным набором вопросов, знаете, типа творческих планов там и прочего. Поэтому совершенно к ним надо по-доброму относиться. А чего их там критиковать? А надо отвечать включать так, чтобы читать это можно было интервью, чтобы сохранилось какое-то внимание читательское.
Сева, я должен признаться, что я действительно не очень готов к интервью с вами, и тем не менее ваше имя на слуху, и более того, просто много лет назад я, сидя у себя на даче без рубашки, ел малину и слушал, что это было, «Севооборот» или «Рок-посев», я сейчас с трудом уже вспоминаю. Во всяком случае, это было смешно, это было иронично, в этом был определенный стёб, тогда совсем непривычный для радиовещания, и звучавший только из ваших уст. Вот если спросить вас именно о творческих планах, но о творческих планах ретроспективно, как бы назад, давайте опрокинемся в прошлое и попробуем развернуть вашу биографию к сегодняшнему дню. С чего следует начать? Вот если мы такую небольшую энциклопедическую справку будем писать, но вольным стилем изложенную. С чего следует начать, рассказывая о Севе Новгородце?
Начать надо с 54-го года. 14-летний мальчик в Эстонии выигрывает конкурс чтецов-исполнителей с монологом Хлестакова. Получает за это фарфоровую статуэтку. И в школе говорят, ну, такой актер, надо идти учиться. И вот мальчик, поверив учителям, начинает готовиться в актеры. И потом едет в Москву, поступает в Щепинское и в Щукинское училище. И, конечно, проваливается тут же на там, третьем или на втором туре.
Хлестакова распознали.
Ну, конечно, там они такое видали уже. Потом ведь школа театральная российская, она искала чистоты характера. Она искала незамутненности, потому что ставили тогда, помните, в 60-х годах всякие там, фильмы о войне. Там, или о... И им нужна была вот эта вот душевная такая непорочность. А я вот пришел уже с каким-то монологом. Потом отец у меня еврей, я смешанных кровей, поэтому кого там играть вообще в будущих театрах было совершенно непонятно. И, естественно, меня отсели. Я помню, что, провалив оба института, я был в страшном таком депрессированном состоянии, и мы сидели с мамой у Большого театра в скверике, и я, уставившись в пространство, просто был в полной прострации, подошел пожилой еврей, сел рядом и сказал, не глядя на нас, он сказал, «В чем дело, молодой человек?» Он сказал, «У вас в глазах грусть всей нации». И вот в то самое лето я приехал домой, отец мне сказал, ну, не вышло по-твоему, иди тогда по моим стопам. Отец у меня капитан, один из самых молодых капитанов на Балтике, вырос в Кронштадте. К тому времени он был заместитель начальника эстонского пароходства, в свое время Балтийским флотом командовал. И я поступил в морское училище адмирала Макарова, гражданскую мореходку высшую в Ленинграде, просто набрав проходной балл, как все. Учился я там более-менее прилично. Ну и сделали, конечно, еще поправку на то, что отец моряк, они любили потомственность. И вот 57-й год, интеллигентный мальчик, который толком матом не умел ругаться, получает стрижку под 2:0, его сажают на колесный пароход «Иван Сусанин», по слухам, до революции бывший бардаком, и везут через Онегу и Ладогу копать картофель руками там, где живут вепсы. Деревня 11 домов, нет электричества, на праздники 11 домов выпивают ящик водки из 22 бутылок, и какая-то 80-летняя старуха беззубым ртом поет «Было время, ходил миленькожинный вечерок», а там же такой ручеек. Ну, в общем, черные бани там без дымохода, все эти дела. Я спал рядом с коровой, которая страстно вздыхала всю ночь, и руками тщетно пытался поймать душивших меня клопов. Копание картошки открыло мне очень... глаза на существовавшую тогда российскую сельскую действительность. Потому что пахали деревянным крюком такой, какой-то, даже не плугом, какой-то бараной, который, я думал, исчезла уже из сельского хозяйства с поздним средневековьем. Стояла лошадь, которая с места не двигалась, что-то ей делает. И мог ее стегать, толкать, она стояла. Потом приходил возница, из огромного кисета доставал кучу махры, сворачивал козью ножку так, что комары в радиусе 10 метров падали замертво, и говорил «Гэ!» и добавлял нецензурное слово, и лошадь шла. И вот он разрывал это борозду, потом мы шли, курсантики, и подбирали это все руками.
Какое отношение, простите, это имело к мореходке?
Ну, нужно было тогда отрабатывать сельскохозяйственные, так сказать, вот эти барщину и оброк всем студентам.
Студенческая картошка, морковка, да?
Ну, да-да, но только она у нас поначалу затянулась там дней на 40. Нас отправили там серьезно, как бы надолго, до холодов. Я помню, мы с другим интеллигентом ленинградским Пашей Граховым шли с пашни. У меня от этой холодной земли руки растрескались вообще до самой там плоти. Кровь текла отовсюду. Мы шли измызганные в этой глине, спать там рядом с коровой в этом в хлеву. И Паша, мечтательно глядя на звезды, сказал: «Хорошо бы сейчас крюшончику с бисквитиком». И вот это стало для меня как бы определяющим отношением к жизни, потому что как бы плохо ни было, всегда надо шутить. Ну и, конечно, незабываемые там речи нашего капитана второго ранга, командира роты Суханова, которого я упоминаю, он один из моих, так сказать, литературных отцов невольно стал. Он был военным человеком, но поэтом по природе. Он мог нас выстроить весной и сказать: «Товарищи курсанты!» А как только выходило солнце, все курсанты тут же раздевались и в окнах аудитории подставляли чахлые спины первым лучам. И он, построив нас весной, сказал: «Товарищи курсанты!» — сказал: «Природа повернула на юг, и прямые солнечные лучи ударяют прямо по процессу, понятия, загорания». А зимой нам сказал: «Товарищи курсанты, зима наступает в полном порядке и прибавляет нам, соответственно, градус за градусом ниже нуля». Вот такое стремление к красивости слога, но с тех пор не оставляет.
«Свобода поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Портрет в профиль. В нашей пражской студии гость из Лондона, создатель рок-посевов и севооборотов Сева Новгородцев.
Рассказ, и все думаю, когда же вы скажете? Но, конечно же, давно уже началась музыка и интерес к музыке, да?
Да, к музыке у меня был интерес, потому что я в пионерские годы кончил курсы гарнистов-барабанщиков, и во всех пионерских лагерях, значит, я был гарнистом.
Это было привилегированное место?
Ну, во-первых, на линейке стоишь отдельно, не со всеми. Потом это тоже своего рода перформанс. Стоят на тебя, там смотрят 120 человек. Ты красивым жестом вздымаешь горн, губам понимаешь, что киксануть нельзя, потому что слушают как бы все вынужденно. Поднимается флаг, и ты там что-то такое на горне неуверенными губами выводишь. Так что вот такая только затравка, к сожалению, потому что музыкой я начал заниматься, в общем, довольно поздно, и из-за этого хоть и достиг некоторых результатов вполне приличных, но на тот уровень, на который бы можно было выйти, если бы я начал заниматься раньше, нет. Я помню, мальчиком просил мать, чтобы она меня отдала чему-то учиться, но так это не состоялось.
В семье не было музыкальной?
Нет, нет. Отец капитан, а мать, так сказать, просто жена там в пионерском лагере, она калькулятором работала. И никаких музыкантов не было. Это просто не знаю откуда. Причем отец у меня был страшный шутник и любимец публики всегда. У него была кличка в мореходке «Рыжий», потому что он всех развлекал. И его брали в оркестр играть на треугольнике. У него, поскольку слуха не было совсем ноль, и ритма не было, то треугольник он бил не в попад. И поэтому ему дирижер всегда конкретно показывал, когда надо ударять. Я нашел, кстати, в отцовском архиве после смерти фотографии, где курсанты друг другом обменивались там памятными какими-то заметками и пожеланиями. И такая теплота, такой уровень дружбы, искренности и откровенности, которую я сейчас уже в наш циничный век совершенно нигде не могу найти. Там такая просто братская любовь людей друг к другу. И отцу там такие пожелания, такие напутствия, что просто без слез было читать невозможно.
Сева, а разве вам не кажется, что и в музыке была вот эта непосредственность, была эта наивность, да?
Конечно, конечно. Это все связано. Музыка – абстрактный такой вид искусства, который, правда, так сказать, ощущаешь сразу в музыканте.
А, кстати, что слушали в мореходке?
Ну, мы все были закоренелые джазисты. Мы слушали, так сказать, религиозно, да, как проповедь церковную, каждый вечер Виллис Канобер роскошным басом из Америки объявлял название оркестров. Как мы сейчас понимаем, он нам не сообщал ничего, но в этом была такая магия. Он мог просто сказать «Count Basie», и мы все «Count Basie». Каждый вечер, час джаза был, там, по-моему, около 12 часов ночи, и мы знали о джазе. Я потом уже, когда переводчиком в «Интуристе» работал, разговаривал со всякими американцами, они удивлялись, что мы как бы знали о джазе в больших подробностях, чем они. Ну, для нас это был образ жизни, это для нас был выход какой-то виртуальный, как сейчас говорят, из той действительности.
С ведущим музыкальных программ BBC Севой Новгородцевым беседовал Иван Толстой. Впервые эта беседа вышла в эфир «Радио Свобода» 20 лет назад, 21 ноября 1998 года. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время Свободы». Сегодня среда, 14 ноября. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.